930. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 14 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей продолжение цикла «Свободный день».
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко о главных новостях. В Москве у здания Министерства обороны России прошла акция против отмены отсрочек от службы в армии. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством в метро 17-летнего армянина. Иран сегодня вновь заявил, что не намерен отказываться от своей ядерной программы. В Чечне на окраине селения Автуры в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Курчеловском районе, где велись поиски нападавших, в перестрелке с боевиками ранения получили два милиционера. Боевикам удалось скрыться. В Москве у здания Министерства обороны России прошла акция против отмены отсрочек от службы в армии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Активисты «Молодежного яблока» пришли на место своей разрешенной акции на Арбатской площади, но это место было уже занято. Примерно за 10 минут до яблочников перед зданием Министерства обороны России выстроился пикет молодых людей из человек 30, представлявшихся эколого-политическим движением «Местные». Они скандировали лозунги в поддержку военного призыва и развернули плакат, на котором Россия окружена черными ракетами и кораблями с надписями «США» и «НАТО». Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, пришедший на митинг соратников по яблоку, так прокомментировал происходящее.
Власть идет по пути провокаций многочисленных, набирают таких вот малосмыслящих в чем-либо молодых людей, делают из них всякие колонны и пытаются сорвать акции «Яблоко».
Тем не менее, критики призыва не растерялись и в нескольких десятках метров от так называемых местных устроили свой пикет с элементами представления. Молодые люди в военных куртках чистили унитазы зубной щеткой на фоне плаката «Я не хочу строить дачу генералу». Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца студента Московского университета управления. Среди прочего, следствие проверяет версию убийства по мотивам национальной вражды. Один из нападавших, бритый нагло, одетый во все черное, нанес 17-летнему армянину ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Преступники скрылись.
«Радио Свобода», новости.
В Коряке на восстановление разрушенной землетрясением инфраструктуры понадобится 10 дней. Об этом было объявлено на совещании оперативного штаба МЧС. В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. Сила подземных толчков составила 8 баллов по шкале Рихтера. Из пострадавших поселков эвакуированы 400 человек, большинство из них дети. Рассматривается вопрос о полной эвакуации жителей Теличика и Корфы, сообщили в МЧС.
В первую очередь маленьких детей, женщин, беременных, здесь 11 человек. После этого стариков. Но посчитали где-то порядка 500 человек с этих двух поселков.
Специалисты МЧС опасаются, что дома этих сел могут не выдержать повторных подземных толчков, прогнозируемых в ближайшие дни сейсмологами. Правозащитная организация Human Rights Watch резко осудила узбекский суд, приговоривший на днях несколько человек к различным срокам заключения. Как говорится в заявлении организации, все 8 обвиняемых показали в суде, что только в результате пыток они признали себя виновными в сговоре с целью создания исламского государства. Судья заявил, что не видит причин верить утверждениям подсудимых. Все осужденные жители города Янгиюль на юге Узбекистана.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня утром в Багдаде выстрелом из миномета убиты 6 человек у здания Министерства обороны Ирака. Все они были сотрудниками министерства. Накануне иракский парламент поручил шииту Джаваду аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской курдской общин. Аль-Малики призвал включить в правительственные силы безопасности иракские вооруженные ополчения. Президент США Джордж Буш приветствовал усилия иракских политиков по формированию правительства национального единства.
Иракские лидеры объявили, что договорились о составе руководства нового правительства национального единства. Это соглашение является компромиссом многих иракских групп. Его удалось достичь после месяцев терпеливых переговоров. Соглашение отражает волю иракского народа, который отверг террористов и выбрал людей, которые поведут нацию вперед.
Сказал президент США. Парламент в субботу вновь избрал президентом страны курда Джалиля Талабани. Иран сегодня вновь заявил, что не намерен отказываться от своей ядерной программы. Представитель иранского министерства иностранных дел Хамид Реза Азифи сказал на пресс-конференции, что работы по обогащению урана и ядерные исследования будут продолжаться. Совет Безопасности ООН ранее призвал Тегеран прекратить работы по обогащению урана не позднее 28 апреля. Фатх и Хамас договорились о координации действий с целью прекратить вооруженные столкновения между сторонниками двух движений. Накануне в столкновениях сторонников Фатха и Хамаса в секторе Газа около 30 человек получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
После переговоров представителей Фатха и Хамас в городе Газа министр палестинского МВД Саид Сиям призвал сторонников обоих движений сплотиться перед лицом общего врага – израильской оккупации. Все причастные стороны, включая парламент, университеты и другие силы, должны действовать сообща, чтобы впредь подобное не повторялось. Такие явления во вред нашему народу и на пользу лишь одной израильской оккупации. Демонстрации и последующее насилие стали продолжением взаимных обвинений лидеров Хамаса и Фатха. Накануне лидер Хамаса Халид Мишаль обвинил Фатх в подготовке военного переворота и в ответ сам был обвинен в разжигании гражданской войны. Поводом для возмущения Мишаля стало решение главы палестинской автономии Махмуда Аббаса отменить назначение известного экстремиста на пост замминистра МВД. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
На востоке Казахстана в партии свинины обнаружена сибирская язва. Около 94 тонн мяса были задержаны властями после того, как в городе Семипалатинск местное отделение госконтроля подтвердило, что мясо заражено этой опасной болезнью. Как сообщила пресс-служба МЧС Казахстана, груз помещен на склады временного хранения. Эта партия свинины в продажу не поступала, подчеркнули в МЧС. Напомню главные новости. В Москве у здания Министерства обороны России прошла акция против отмены отсрочек от службы в армии. Иран сегодня вновь заявил, что не намерен отказываться от своей ядерной программы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Фаринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день».
Здравствуйте. Всех, кто празднует сегодня православную Пасху, мы поздравляем с этим светлым праздником.
В течение этого часа слушайте исторический календарь Леонида Гержоя, затем программу Марьяны Разумановой «Мастерская звука». Сегодня она посвящена киномузыке голливудского композитора Ханса Циммера.
Во второй половине часа передачи читаем журналы. У нас в гостях Юлия Данилова, главный редактор журнала «Нескучный сад», православного издания о делах милосердия.
Пасхальные разговоры американских православных, умерщвление плоти своей и чужой. Это тема передачи Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Итак, примерно через 6 минут программа Марьяны Разумановой «Мастерская звука», а сейчас на волнах Радио Свобода исторический календарь.
Двадцать четвертого апреля 1792 года по распоряжению императрицы Екатерины II арестован петербургский издатель Николай Новиков. Ему вменялись в вину организация тайных сборищ и секретная переписка с зарубежными врагами престола. Поскольку ни одно из обвинений не подтвердилось, то на осуждение Новикова, вероятно, сказалось личное отношение к нему императрицы. Екатерину пугало масонство Новикова. В масонах она видела распространителей французской заразы, революционных идей. По мнению Екатерины, она проявила в отношении Новикова свойственное ей человеколюбие, заменив смертную казнь на 15-летнее заточение в Шлиссельбургской крепости.
25 апреля 1930 года афиша парижского варьете «Мулен Руж» объявила о премьере первого звукового фильма Рене Клера «Под крышами Парижа». Звукового фильма первого режиссера Франции ожидали с нетерпением. История приключений уличного певца Альбера Прежана, влюбленного в молоденькую иностранку, показывала скромную жизнь парижских окраин. Главным достоинством фильма признаны исполнявшиеся там песни. Это был первый звуковой фильм, где песни были не отдельными номерами, а органичной частью картины. Поначалу во Франции картину приняли холодно, и только успех фильма за границей, особенно в Германии, переменил настроение французской публики.
26 апреля 1792 года Клод Жозеф Руже де Лиль написал текст и музыку боевой песни Рейнской армии. Под названием «Марсельеза» эта песня стала государственным гимном Франции.
L'étonnard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes mugir ces farouches soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, à sang impur, à brave nos sillons.
27 апреля 1779 года у великого князя Павла Петровича родился второй сын, которого, как утверждала его бабка, императрица Екатерина II, случайно назвали Константином. Через два года императрица велела выбить медаль, на которой маленький Константин изображался на берегу Босфора в окружении трех христианских добродетелей, причем надежда указывала ему на звезду в восточной части неба. Так называемый греческий проект «Освобождение Балкан от турецкого ига и завоевание Константинополя после присоединения Крыма в 1779 году стал казаться реальным.
28 апреля 1789 года на корабле английского королевского флота «Баунти», направлявшемся в Таити, начался бунт. Офицеры и команда корабля, доведенные до отчаяния тиранией и оскорблениями командира Уильяма Блая, высадили его на баркас вместе с 18 членами экипажа, верными капитану, и оставили их в открытом море. Более полутора месяцев баркас носило по волнам, пока он не пристал к острову Тимор в Вест-Индии, примерно в 6000 километрах от места бунта на корабле. Спасшийся Уильям Блай впоследствии продолжил службу, отличился под началом адмирала Нельсона и получил чин вице-адмирала. Оставшиеся на Баунти мятежники доплыли до острова Питкэрн, где основали небольшую колонию, и только через 20 лет их обнаружили там американские китобои. Потомки английских моряков проживают на острове до сих пор.
Двадцать 29 апреля 1945 года в Берлине главный пропагандист Третьего Рейха доктор Геббельс покончил с собой. Геббельс, назначенный Гитлером в его предсмертном политическом завещании преемником на посту рейхсканцлера, сразу же после самоубийства фюрера предпринял последнюю попытку договориться с советским командованием. Когда стало ясно, что это невозможно, Геббельс решил покончить с собой. Его жена Магда отравила шестерых детей и совершила самоубийство. В своем добавлении к завещанию Гитлера Геббельс, один из немногих сохранивших верность фюреру, написал, что для него жизнь без служения Рейху не имеет ценности.
30 апреля 1415 года во время Констанцского собора германский император Сигизмунд наделил нюрнбергского графа Фридриха VI Гогенцоллерна маркграфством, то есть пограничной землей Бранденбург, владелец которого становился курфюрстом. Через 70 лет после этого столицей бранденбургского курфюршества стал Берлин. В начале 17 века Бранденбург объединился с герцогством Пруссия в единое государство. В 18 веке стал лидером среди германских княжеств. В 1701 году князь Гогенцоллерн получил от императора Священной Римской империи титул короля Пруссии и стал Фридрихом I. После объединения Германии в 1871 году Вильгельм I Гогенцоллерн стал императором. Династия рухнула после революции в 1918 году.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает передачу Марьяны Арзумановой «Мастерская звука».
В эфире «Радио Свобода. Мастерская звука». Кино – это то, что вы видите и слышите. Сегодняшний выпуск посвящен одному из самых известных современных голливудских композиторов – Хансу Циммеру. Ханс Циммер родился в 1957 году в Германии. Он музыкант-самоучка. В молодости играл в известной поп-группе «Bagels». Для кино стал сочинять, живя в Лондоне. Поворотным в его карьере кинокомпозитора стал 1988 год, когда голливудский режиссер Барри Левинсон предложил Циммеру написать саундтрек к фильму «Человек дождя». Этот фильм стал лучшим фильмом года в Америке, а Циммер получил свою первую номинацию на «Оскар». Всего же Циммер по 7 раз номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус», а в 1995 году получил обе этих премии за музыку к полнометражному мультфильму «Король лев». Step into the sun. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. Число фильмов, озвученных Циммером, недавно перевалило за сотню. Сейчас он работает над экранизацией романа Дэна Брауна «Код да Винчи». Большинство европейских композиторов, которым предлагают написать музыку к американским фильмам, возвращаются обратно в Европу, даже если их работа в Голливуде оказывалась удачной. Циммер же не только перебрался в Лос-Анджелес вместе с семьей, но и стал одним из самых влиятельных композиторов на «Фабрике грез». В чем секрет такого успеха с одной стороны и такой востребованности с другой? Главный редактор журнала «Саундтрек» Луиш Кэндл на этот вопрос ответил так.
Его успех – его талант, его яркая личность. Он внес в киномузыку новый стиль, нашел новые, более современные музыкальные формы для кино, причем предложил их еще до того, как режиссеры поняли, что нуждаются в них. Я бы сказал, что он был впереди своего времени и благодаря этому добился успеха.
Действительно, с молодости Ханс Циммер всегда старался предложить что-то новое и сейчас пользуется репутацией человека, впервые попытавшегося совместить в киномузыке новые старые традиции и технологии и добившегося в этом большого успеха. Быть ни на кого не похожим призывает и сам Ханс Циммер.
Не обращайте внимания на то, что было написано до вас. Ваша работа – предлагать что-то новое. Вам платят за то, что вы предлагаете что-то новое, вам платят за то, что вы имеете собственную точку зрения.
Один из тех композиторов, благодаря творчеству которых роль музыки в кино заметно увеличилась. Правда, это породило и критику. Музыки стало даже слишком много, она часто подчеркивает то, что можно выразить другими кинематографическими средствами.
Ханс Циммер.
Это полностью зависит от фильма, над которым вы работаете. В некоторых случаях приходится подчеркивать очевидные вещи, потому что складывается ощущение, что они все равно никому не понятны. Что касается количества музыки в фильме, то, к примеру, в «Тонкой красной линии», по-моему, больше музыки, чем в любом другом фильме, над которым мне приходилось работать. И никто не обвинял нас в том, что ее слишком много. Это был очень интересный процесс. Мы отказывались от некоторых диалогов, заменяя их музыкой, давая ей возможность выполнять именно ту роль, для которой она предназначена, то есть подчеркивать то, что невозможно выразить словами.
Довольно часто к работе над фильмом приглашаются сразу два композитора, причем оба с мировым именем. Так, к примеру, было, когда Циммер и Джон Ховард вместе писали музыку к фильму «Бэтмен. Начало». Никаких проблем в этой совместной работе не возникло. Циммер говорит об этом с улыбкой.
Интерес такой совместной работы состоит в том, что я считаю Джона очень хорошим композитором и пытаюсь сам быть не хуже, чем он.
С некоторыми режиссерами Ханс Циммер работал по несколько раз. И это практически всегда очень знаменитые режиссеры. Уже упомянутый Барри Левинсон, Джеймс Ли Брукс и, конечно, Ридли Скотт.
Я тут как-то задумался, а почему я снова и снова работаю с этими режиссерами? Да потому что они хорошие режиссеры, и мне кажется, что таких талантливых людей не так уж много.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Мастерская звука», которую ведет Марьяна Арзуманова. Мы продолжим после новостей из звукового мира кино.
Восемнадцатого апреля состоялся релиз диска с записью саундтрека к новому российскому блокбастеру «Граф Монтенегро». Музыку к фильму написали музыканты группы «Белый острог» Юрий Матвеев и Артем Якушенко. 25 апреля в столичном клубе «16 тонн» состоится презентация альбома группы «Город 312» «Вне зоны доступа». Композиция «Останусь» с этого альбома входит в саундтрек картины «Дневной дозор», а заглавная песня альбома звучит в новом фильме «Питер-ФМ». Мультфильм «Ледниковый период 2» установил новый рекорд кассовых сборов в России и странах СНГ – почти 15 миллионов долларов за 11 дней. Автор музыки к мультфильму – композитор Джон Пауэлл.
Вы слушаете «Мастерскую звука». Кино – это то, что вы видите и слышите. Передача посвящена знаменитому голливудскому композитору Хансу Циммеру. Один из тех режиссеров, с кем Циммер предпочитает работать – Ридли Скотт. Скотт всегда хочет, чтобы композитор знал и понимал его замысел. И это дает великолепные плоды, подчеркивает Циммер, приводя в пример фильм «Гладиатор».
В «Гладиаторе» Скотт Ридли как раз снимал битву, когда я писал музыку к ней. Мы работали по-настоящему вместе над всем фильмом. Его монтажная была в одном здании с моей студией. Короче говоря, мне очень нравится быть рядом с режиссером. Мне очень нравится, когда есть возможность тут же включить кинопроектор с отснятым материалом и проверить, подходит ли то, что сделано, или нет.
Нередко все происходит совершенно иначе, продолжает Ханс Циммер.
Когда начинаются съемки, очень часто режиссеры просто забывают о том, зачем они снимают этот фильм. Я думаю, одна из моих ролей — напомнить о том, почему им так нравилась идея той или иной сцены, зачем они собирались ее снимать, в конце концов, зачем они снимают этот фильм вообще. То есть я работаю не для режиссера, я работаю для фильма. Я помню один эпизод, не буду называть имена, мы спорили об одной сцене целую неделю. Я отказывался писать музыку до тех пор, пока режиссер не объяснит мне, в чем смысл этой сцены. Так мы спорили и спорили, я даже подумал, что на месте режиссера я бы давно бы меня уже уволил. Но он понял, что в фильме есть проблема с этой сценой, что ее интонация непонятна, и мы все-таки нашли решение, пусть и таким сумасшедшим путем, и фильм стал лучше. Ведь никто не начинает снимать фильм, заранее зная, что он будет плохим. Так, по крайней мере, мне кажется.
На волнах Радио Свобода вы слушали мастерскую звука, посвященную композитору Хансу Циммеру. Прозвучала музыка из фильмов «Настоящая любовь», «Миссия невыполнима», «Король лев», «Гладиатор», «Человек дождя», «Лучше не бывает». Продюсер Наталья Белова. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Программу «Мастерская звука» подготовила и вела Марьяна Арзуманова.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
С успехом идущий на театральных подмостках всего мира мюзикл «Мама Мия», основанный на песнях шведской группы «Абба», станет художественным фильмом. Премьера этого мюзикла состоялась в Лондоне в 1999-м, и с тех пор его посмотрело более 24 миллионов зрителей. Продюсированием фильма «Мама Мия» занимается известный актер Том Хэнкс. Также над картиной работает мужская половина квартета «Абба», музыканты Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. Сюжет как мюзикла, так и фильма основан на истории девушки, которая ищет своего отца и находит сразу трех претендентов на эту роль. Как и в мюзикле, в фильме «Мама Мия» прозвучат 11 самых известных песен «Аббы». В главных ролях в картине снимутся голливудские звезды первой величины. Их имена пока не разглашаются. Премьера фильма «Мама Мия» должна состояться в конце 2007 года.
об очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» Юлия Данилова, главный редактор журнала «Нескучный сад».
Ну а сегодня в 22.07 ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на российском футболе и рассмотрят итоги первого года работы президента Российского футбольного союза.
В Москве 15:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне на окраине селения Автуры в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Курчелойском районе, где велись поиски нападавших в перестрелке с боевиками, ранения получили два милиционера. В Москве прошла акция против отмены отсрочек от службы в армии. Активисты организации «Молодежное яблоко» устроили театрализованную чистку унитазов зубными щетками. Госдума на днях одобрила в первом чтении законопроект об отмене или изменении 9 из 25 существующих отсрочек. В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления. Среди прочего, следствие проверяет версию убийства по мотивам национальной вражды. В Кореке на восстановление разрушенной землетрясением инфраструктуры понадобится 10 дней. Об этом было объявлено на совещании оперативного штаба МЧС. В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. Сегодня утром в Багдаде выстрелом из миномета убито 6 человек у здания Министерства обороны Ирака. Все они были сотрудниками министерства. В Пакистане, вблизи афганской границы, в перестрелке убито 4 человека, в том числе пакистанский солдат. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, сегодня совершено нападение на строительную компанию, убит охранник. Сегодня 18-й день непрекращающихся массовых протестов непальской оппозиции, которая добивается изменений в Конституции, ограничивающих власть короля. Не менее 3 человек были ранены в воскресенье, когда полиция применила резиновые пули против многотысячной демонстрации в столице Непала Катманду. Переговоры о мирном разрешении противоречий между сформированным группировкой «Хамас», палестинским правительством и движением «Фатх» проходят на самом высоком уровне. Об этом заявил сегодня в Каире палестинский министр иностранных дел Махмуд Захар. Правозащитная организация Human Rights Watch резко осудила узбекский суд, приговоривший на днях несколько человек к различным срокам заключения. Как говорится в заявлении, все 8 обвиняемых показали в суде, что только в результате пыток они признали себя виновными.
В эфире «Радио Свобода», воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а мы сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня православные отмечают праздник Пасхи. И сегодня у нас в гостях Юлия Данилова, главный редактор журнала «Нескучный сад». Это православный журнал о делах милосердия. Юлия, здравствуйте. С праздником вас и ваших читателей.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Добрый день, воистину. Уважаемые слушатели, задать нашей гостье вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Напоминаю, что звонок бесплатный для жителей всех российских регионов.
Итак, «Нескучный сад» – православный журнал о делах милосердия. В нем более 100 полос, тираж 10 тысяч экземпляров. Выходит журнал раз в 2 месяца и впервые вышел в свет в 2001 году. Сразу вопрос к Юлии Даниловой, почему журнал так называется «Нескучный сад»?
Ну, вы знаете, когда мы начинали журнал, мы хотели поспорить с таким сложившимся стереотипом о том, что жизнь добродетельная, жизнь православная — это жизнь такая неинтересная, что православные люди — это люди такие скучные, немножко такие какие-то грустные, унылые. В общем, это совершенно не так, и главное, что для нас было в нашем журнале, сказать и исследовать то, насколько христианская жизнь может быть полной смысла, интересной, разнообразной. Так что для нас «Нескучный сад» — это некоторый образ божественного райского сада, в котором каждый человек является неповторимым, уникальным таким цветком.
Спасибо, Юля. Внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Нескучный сад» мы попросили нашего коллегу Якова Кротова.
Журнал «Нескучный сад» впечатляет прежде всего формой. Великолепная бумага, очень хорошее оформление, профессионально пишут журналисты. На каждом номере пометка «Издано благодаря Мирянину Сергию». Таким образом, благотворительность начинается с того, чтобы найти средства на сообщение о том, как нужна благотворительность и где она особенно нужна. У кого брать деньги, у кого нет. Вот священник Владимир Пономарев из Казани очень четко описывает в журнале критерий, которым стоит руководствоваться в России. Процитирую: «Мы не имеем права задавать вопрос каждому человеку в кожаной куртке и на Мерседесе, а вы не бандит. Но если это известный всему городу криминальный деятель, принимать от него деньги на алтарь не стоит». Многие номера журнала говорят о деньгах, но милосердие тут твердо к деньгам не привязывается. Вот в очерке о православном детском приюте «Никита» в деревне Бывалино Павлово-Посадского района несколько церквей, двухэтажные жилые корпуса, часовни с куполами, основательная ограда. Игумен Амвросий организовал тут приют в 92-м году, и когда его спрашивают, сколько может принять детей, отвечает: «Примем сколько надо, только привозите». Журнал показывает, что людей, нуждающихся в милосердии, больше, чем принято считать. Конечно, тут есть очерки о бомжах, о сиротах, а есть совсем неожиданный поворот темы – как быть милосердным за рулем автомобиля. Про милость к падшим было известно, про милость к пешим, тем более к едущим – это впервые, и это давно пора. Впрочем, никто, особенно водители, не застрахован от терактов. И один из номеров журнала посвящен почти целиком тому, что может церковь в таких ситуациях. Епископ Ставропольский Феофан говорит вещь тривиальную, возможно, в других странах, но не в России, процитирую: «Ничего не боясь, даже и террористов, вести переговорный процесс». Он предостерегает: «Если вы кого-нибудь изобьете, прольете кровь ингуша или чеченца, то будете на одном уровне с террористами». Христианское милосердие – это милосердие христиан, не абстракций, а личностей. Поэтому замечательно журнал рассказывает, как церковные сестры милосердия сами заклеили в палате московской больницы окно, купили обогреватель. В палате мерзли пострадавшие в Беслане мать с дочерью. Диакон Федор Катрилев в журнале комментирует: «Обращать внимание на такие мелочи государственные службы просто не имеют возможности». Конец цитаты. Но, как говорил еще Цезарь, гвоздь ботинки мелочь обеспокоит больше, чем распад римской цивилизации. Проблемы теснят людей глобально, а решать их надо локально. И тут очень нужна церковь, соединяющая глобальность веры с локальностью дела. У меня к редакции журнала три вопроса. В интервью журналу Татьяна Склярова из Свято-Тихоновского университета говорит, что человек, занимаясь милосердием, живет полноценной жизнью, а не небо коптит. Это справедливо, только по отношению к православным. Или в делах милосердия живает и неверующий. Вот возможно ли сотрудничество верующих и неверующих в милосердии без попыток друг друга переубедить? Второй. Какое из направлений благотворительности должно быть более развито в сегодняшней России, в завтрашней России? Помощь церкви, монастырям, приходам и так далее? Или помощь от церкви тем, кто в нее не входит? Тем же бомжам, мигрантам, больным и так далее. И последний. На Западе люди, которые собирают пожертвования, гранты, заканчивают специальные курсы, чрезвычайно ценятся. Готовят ли людей такой специальности в России?
Яков Кротов рассказал о журнале «Нескучный сад».
А главный редактор этого издания Юлия Данилова сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, что вопросы нашей гости можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну, а Яков Кротов свои вопросы уже задал. И первый вопрос сводился к тому, возможно ли сотрудничество верующих и неверующих в милосердии без попыток переубедить друг друга?
Я думаю, что возможно, потому что на самом деле эта возможность проверяется опытом, и каждый на своем опыте может понять, что любое доброе дело, оно немемедленно оживляет душу и отзывается в душе радостью. Даже самое простое, даже хрестоматийная старушка, переведенная через улицу, человек сразу чувствует радость. Ну и вот, например, мы писали в прошлом номере, у нас тема номера была «Донорство. Кровь сдают и верующие, и неверующие, и никак они в этом деле не различаются». Так что ответ простой.
Второй вопрос Якова Кротова. Какое из направлений благотворительности должно быть более развито? Помощь церкви или помощь, исходящая от церкви тем, кто в нее, в частности, не входит?
Ну, вы знаете, довольно странно как-то давать какие-то тут рекомендации, что должно, а что не должно быть.
Любая помощь хороша, да?
Нет, я хочу сказать, что каждый человек, люди настолько разные, что у каждого есть какая-то сердечная склонность. Один, например, совершенно не может пройти мимо бездомного, который валяется на улице. Другой больше сочувствует сиротам. Третьему режет сердце, что храм стоит разрушен. И в этом смысле человек имеет такую прекрасную возможность выбирать то, что ему по сердцу.
У нас есть звонок Людмилы Ивановны из Смоленской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые сударыни.
Здравствуйте,
Людмила Ивановна. Вопрос вот какой. Союз солдатских матерей доходит до отдельных персоналей. Мне 68 лет. После стало больше православия. Я сама православная. И вот что я вижу. Мы в церкви чужие. Понимаете, совершенно чужие. Это не голословно. Это на своем опыте проверено.
Простите, а при чем тут союз солдатских матерей?
Так вот я хочу спросить, освещает ли вопрос какие-то изъяны нашей церкви? А смотрите, как повышают цены. За то, чтобы помянуть человека, было 5 имен 10 рублей. Теперь 30 рублей у нас в Смоленске. На каждом шагу видишь, что наша православная церковь бизнесмен большой, огромный на всю страну. Как с этим вот помочь им избавиться, увидеть это, что мы есть?
Людмила Ивановна, спасибо, мы поняли ваш вопрос. Речь идет о том, освещает ли ваш журнал «Изъяны церкви».
Но мы говорим обо всяком опыте, который есть у православных христиан. И о каких-то трудностях в жизни церкви тоже мы говорим. Вот у нас, например, был материал о том, зло ли деньги. Мы там тоже говорили о всяких таких денежных вопросах. Но что я хочу сказать... Ну, в общем, слава богу, я так по собственному опыту знаю, что каждый человек может найти себе и храм какой-то. В общем, если пытаться и стараться участвовать в церковной жизни, то эти вопросы, они как-то преодолеваются. Насколько я знаю, например, в Москве множество храмов, где вообще не берут никакой платы за требы. Вот. И чтобы не чувствовать себя в церкви чужими, я думаю, что самый прямой способ, это самая прямая дорога, это участвовать в таинствах, вот, участвовать, как-то пытаться участвовать в жизни прихода, и пытаться все-таки, мы так все очень привыкли к тому, что ну, мы требуем всего, все время что-то от общества и от других, а христианский закон — это то, что ты сам должен полюбить и сам должен что-то, ну, дать своим ближним, тем, кто вокруг тебя. Это вот тоже проверено на практике.
У нас есть еще один звонок. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Какой ваш взгляд на Евангелие от Иуды? Вы что-нибудь напишете в своем журнале на эту тему для верующих? Спасибо.
Ну, мы сейчас планируем обратиться к специалистам за разъяснениями того, что такое Евангелие от Иуды. Насколько я понимаю, появление, вернее, даже перевод этого текста, о существовании которого было известно достаточно давно, это ведь только сейчас в СМИ такая сенсация. Специалистам этот текст известен очень давно. Его существование отразилось в дискуссиях еще ранних христианских по поводу гностиков. Я так понимаю, что появление еще одного апокрифического Евангелия ничего не добавляет к знанию христианства и к священному писанию христианства. Это, в общем, вопрос церковью давно уже разрешенный.
Давайте вернемся к вопросам Якова Крутова. Третий вопрос был такой: учат ли где-нибудь собирать пожертвования и гранты? Есть ли такие специалисты в России, готовят ли их?
Я так понимаю, что готовят, да. Конкретно я вам сейчас не могу назвать, где можно научиться собирать пожертвования и гранты. Я думаю, что есть множество общественных организаций, которые этим занимаются. Насколько я вижу, в делах милосердия главный вопрос — вопрос не денежный. Потому что деньги достать, в общем, при некотором старании можно. А главный вопрос — это вопрос рабочих рук, вопрос конкретных вот работников, людей, которые готовы положить свое время, а не только деньги. Потому что пожертвовать деньги — это самый простой в каком-то смысле.
Юля, а насколько, на ваш взгляд, милосердно современное российское общество, в частности, государство?
Мне кажется, что вообще о милосердии государства говорить не приходится, потому что государство всегда имеет дело с целесообразностью, и поэтому вопрос милосердия — это вопрос не государственный, а вопрос личный. И насколько могут личные представления о добродетели, о милосердии отразиться в государственной политике, ну, это такой вопрос некоторый. Мне кажется, что лучше и правильнее этот разговор вести на уровне личного выбора каждого человека.
Вот давайте о личном выборе. Очень многие богатые люди сегодня участвуют в делах церкви, в каких-то акциях милосердия. Вы пишете о таких людях, и если можно, какой-либо пример приведите?
Ну, вы знаете, поскольку мы журнал православный, христианский журнал, мы испытываем в этом смысле некоторую трудность такую, потому что о хороших делах трудно писать, чтобы сохранить христианский дух, поскольку христианская православная благотворительность, она подразумевает, что левая рука не знает, что делать правая, и неправильно кого-то восхвалять, так сказать, за их добрые дела. Мы знаем, что есть такие благотворители, есть люди богатые, которые очень много жертвуют, и мы видим, что вот существуют православные, да и неправославные детские дома,
благотворительные учреждения, сестричество, достаточно широкая деятельность. Вот, например, автобус этой зимой уже 2 года ездил, собирал бездомных по Москве, на это финансируется все. Но мы не придерживаемся такого, то есть мы не говорим о том, что вот там Иван Иванович пожертвовал много денег, и, вот, и какой он молодец. Для нас как-то это не, нам это не свойственно.
Тогда другой вопрос. А вы сами, журнал, участвует в каких-либо социальных программах?
Ну, у нас разные наши сотрудники по-разному участвуют в различных полезных делах. Например, несколько сотрудников редакции занимаются такой помощью освободившимся из мест заключения подросткам, встречают их на московских вокзалах, поскольку эти подростки к месту своего жительства направляются через Москву, и это девочки из новоскольской колонии, у них очень велик шанс, что они просто потеряются в большом городе, их нужно припроводить с поезда до поезда, помочь им провести время в Москве, целый день это обычно, и вот у нас сразу несколько сотрудников этим занимаются. Еще когда вот мы, я знаю, что некоторые наши журналисты сдают кровь время от времени. Ну, в общем, это очень, конечно, радостно, что хватает какого-то времени и желания самим тоже что-то делать.
Напомню, что в прямом эфире «Радио Свобода» мы беседуем с главным редактором журнала «Нескучный сад» Юлией Даниловой. И вопрос ей можно задать по телефону 8 800 200 ровно 2212. А у меня такой вопрос к гостю. Юля, вот на мой взгляд, в делах милосердия есть свои подводные камни. Вот нужно ли, например, помогать бомжам или алкоголикам, которые, ну, не хотят работать, а хотят жить за счет других людей, побираться, ничего не делать?
Я бы не сказала, что бомжи хотят жить за счет других людей.
Ну, не все, да, но некоторые, может быть.
Но это просто вот люди, которые так уже находятся на таком дне жизни, что они как-то живут по совсем другим законам. Их главная проблема не то, что они хотят жить за чужой счет, а в том, что у них совершенно разрушены воли. Они даже не могут сами ничего не добиться, никак себя приподнять, так сказать, с этого дна, на котором они находятся. Поэтому вообще очень у многих бездомные и даже пьяницы вызывают сочувствие тем, что это такие люди по природе понимающие, вот где они находятся. То есть люди по природе смиренные. В этом смысле, а кроме того, так может повернуться жизнь, что никто от этого не застрахован. Например, сейчас среди бездомных очень много людей, гастарбайтеров, которые приехали, ну, так, наверное, неправильно их называют, в общем, людей, которые приехали в Москву на заработки, были обмануты, и дальше как-то покатились вниз и уже не смогли подняться. Вот у нас был такой пример. Молодая женщина, которая приехала в Москву из Молдавии, тоже так она потеряла деньги и документы, забеременела и бросила под поезд, потому что... Вот, но она выжила, осталась инвалидом. В конце концов, сестричество Свято-Димитриевское, которое издает наш журнал и занимается тоже много бездомными, опекала ее, нашлась одна православная москвичка, которая приняла эту молодую женщину с ее родившимся, слава богу, ребенком домой, вот, и все у них, и в конце концов она устроилась, и даже, насколько я понимаю, нашла себе семью.
Как, по-вашему, совместима ли духовность с политикой в сегодняшней России? Это довольно актуальный вопрос, потому что вопросы, связанные с религией, с верой, вошли в круг, скажем так, модных вещей.
Ну, мне кажется, что, в принципе, вера с политикой совместима. Ну, исторические примеры об этом говорят. Вот известный политический деятель российский Петр Столыпин, он был глубоко верующим, искренне верующим человеком. Так что тут никакого запрета нет. Другое дело, что, ну, как судить о живущих сейчас? Как человека глубоко и внутренне понять, при том, что политиков мы знаем только очень и очень поверхностно, по каким-то их, скорее, декларациям. Сейчас, конечно, ну, политические кампании, ну, вот, например, накануне думских выборов была такая кампания под лозунгами «Верим в себя», и как-то там дальше. Ну, в этом смысле, конечно, сейчас политики не очень, что ли, говорят и как-то действуют по вере.
А как вы полагаете, Юля, православие должно быть в России государственной религией? Ведь Россия страна многонациональная, многоконфессиональная.
Ну, вы знаете, смотря что под этим подразумевать. У меня не вызывает аллергию эти слова, хотя я понимаю, что слишком тесная связь государства и церкви, она несет опасности серьезные для церкви. Потому что, ну, как тоже в российской истории мы знаем, что государство, как только оно слишком тесно оказывается связано с церковью, оно немедленно хочет тоже чуть как-то поуправлять церковью.
А для государства не несет опасности?
Но я не вижу большой опасности для государства. Ну вот в Финляндии, например, церковь православная одна из государственных, вернее, не церковь, а религия православная, вера православная одна из государственных религий.
Одна из, заметим.
Ну, по-моему, разговор совершенно гипотетический, вот честно говоря. Вот не хотелось бы гадать на кофейной гуще, что было бы, если бы.
Давайте послушаем еще один звонок. Алексей из Москвы, добрый день.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
А вот, Юля, ваш журнал продается в храмах и вот в ларьках там. Хотелось бы узнать, что вот почему вы продаете журнал ваш и что вы предполагаете сделать для его вот успешной коммерческой такой вот.
Спасибо, Алексей, мы поняли вопрос. Юлия, 20 секунд остается у нас.
Журнал продается не только в храмах, но и в киосках АИФ. Что для нас, конечно, очень хорошо. Но мы стараемся как-то, чтобы читатель мог его найти. Это самое главное для нас в этом смысле.
Юлия, большое спасибо. Еще раз поздравляем вас, ваших читателей, наших слушателей с праздником Пасхи. В гостях у программы «Читаем журналы» была Юлия Данилова, главный редактор журнала «Нескучный сад».
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. «19 мая на американский экран выходит новый фильм Рона Ховарда «Код да Винчи», снятый по одноименной книге Дэна Брауна. Он немного не поспел к Пасхе. Впрочем, что Брауну Пасха. Автору, тиражи которого перевалили за 40 миллионов экземпляров, закон не писан. Историки умывают руки. По их мнению, кроме всего прочего, код с точностью да наоборот описывает католическую организацию Opus Dei. В кино и книге это зловещий орден, члены которого с удовольствием занимаются умерщвлением плоти и своей, и чужой. Попутно Opus Dei пытается влиять на мировую политику. И это дается ему легко, потому как эта новая инквизиция якобы имеет больше денег, чем автор бестселлера «Код да Винчи». Так ли это? У них гораздо меньше денег, чем люди думают. Имущество и капитал Opus Dei в Америке оценивается в 340 миллионов долларов. Для сравнения, католическая епархия в большом городе имеет куда больше миллиарда. В рядах Опуса 83 тысячи человек, из них 3 тысячи в США. Журналист и писатель Джон Аллен изучал деятельность Опуса много лет и считает, что миф о его могуществе и кознях происходит от того, что по уставу этой организации ее члены не должны рассказывать о ней и о себе посторонним. Чем же занимается Опус? В чем его цель? Цель – освящение труда, выполнение своей работы как Божьего поручения, кем бы вы ни были – парикмахером, инженером, политиком. Затем священное отношение к людям и к миру вообще, и привнесение святости в обычную жизнь. Название Opus Dei переводится как «труды Господни» или «дело Господне». Отвечая на многообразные подозрения и обвинения, нью-йоркский викарий Томас Болин заявил журналистам, что Opus Dei – всего лишь образовательная организация, созданная для дальнейшего духовного развития католиков. В переводе на советский язык – нечто вроде высшей партийной школы. По словам его основателя, цель опуса – внутривенное впрыскивание святости в кровеносные сосуды общества. Сильно сказано. Советская компартия сходными методами воспитывала так называемого «человека будущего». И здесь и там дело шло не всегда успешно. Советские примеры нашим слушателям известны. И, может быть, они помнят такое имя – агент ФБР Роберт Хансен. Он довольно высоко поднялся в иерархии Opus Dei, но в 2001 году его арестовали за продажу Москве государственных секретов. А как обстоят в делах Господних дела с умерщвлением плоти? Есть такое дело, слава богу, не до смерти. Два способа, какими они причиняют себе боль. Цепь с крючками, которую наматывают на бедро и носят 2 часа каждый день, кроме воскресенья. И веревочный кнут, которым бьют себя раз в неделю в субботу во время молитвы. Любители этого занятия говорят, что оно помогает духовному росту. Так студентка Колумбийского университета Элизабет Хайл считает, что после пребывания в высшей католической школе ее жизнь стала непрерывным общением с Богом, которое продолжается 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А учиться когда?
И потом весна, дело молодое. Но, может быть, по уставу не положено? Группа «Консендер». Эта вещь так и называется «Опус Дей». Звучит страшновато, но говорят, что в фильме «Код да Винчи» еще страшнее. Скоро, 19 мая, увидим и услышим. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Если вернуться к теме религии, то моя ирония в основном, так сказать, на экспорт. Потому что сам я в церковь хожу, и не только на Пасху. Меня крестила бабушка тайком от комсомольцев родителей. Но, как выяснилось, хожу я не в ту церковь.
Володя, вы же православный человек.
А тут нигде нет таких церквей.
Есть, найти можно. Если хочешь найти церковь православную, найдешь ее. Сговорок нету.
Эта женщина искренне желает мне добра. А вот я слукавил. Не стал ее огорчать. Конечно, я заходил в Нью-Йорке в православные церкви, но там нет гитары и ударных, к которым я уже привык у протестантов. У православных много невнятного речитатива. Вроде и говорит священник по-русски, но я понимаю его хуже, чем пастора-американца.
Раз вас крестили в православии, конечно, стараться надо идти по православному пути. Если вы ходите, скажем, протестантам там, или католикам, и там причащаетесь, да, то по православному обычаю, по православному закону, да, православие, как таковое, от вас отходит.
Отлучение, о котором говорит православный священник, не грозит мне в епископальной церкви Нью-Йорка, куда я ходил по прежнему месту жительства, или в моей нынешней пресвитерианской церкви, где пастор на днях сказал мне на ломаном русском «Христос воскрес!». Запад – это плюрализм, а православные, во всяком случае те, которые мне встречались, уверены, что обладают истиной в конечной инстанции. Если бы коммунизм вдруг стал религией, то, наверное, православием. Правота уже в названии. Православные и неправославные, правые и неправые, большевики и меньшевики, все знают, что первые сделали со вторыми, наше дело правое. Впрочем, то же самое утверждают и американские христиане-евангелисты. А куда деваться остальным? По слухам, приличные люди встречаются среди буддистов и даже среди евреев и мусульман. Вопрос решила Элисо Циклаури, которая ходит в грузинскую православную церковь в Нью-Йоркском районе Вильямсбург.
Православная паста американская, обрядами они отличаются немножко, и я считаю, что мы все христиане, Бог у нас у всех один.
А как будет по-грузински «Христос воскрес»?
Кристи Ахзга.
Кристи Агдха?
Ахзга. И надо ответить Кешмарита, поистину воскрес, Кешмарита.
Кешмарита?
Да.
Кешмарита?
Кешмарита.
Пасха. Слишком грустная вещь для такого праздника. Впрочем, автор и исполнитель песни Пэтти Смит объясняет это тем, что воскресению, воскрешению предшествовала смерть.
Песня Пэтти Смит «Пасха» завершает на волнах «Радио Свобода» программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Уважаемые слушатели, обращаем ваше внимание, что в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, вместо традиционной для воскресенья программы «Мифы и репутация», вы услышите повтор передачи «С христианской точки зрения». Переводчица Евангелия, библеист Валентина Кузнецова и литератор Евгений Витковский будут говорить о слове и вере. Ведет передачу священник Яков Кротов.
В Белом доме происходят большие перемены.
Бухнина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений.
Заплатив $3.5, родители каждую неделю получают СМС с текущими оценками своего ребенка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди арестованных большинство женщин. Для работы в ночных клубах Испании они завербовывались в Москве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».